«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа.
Ну что ж, приближается личная тема для меня, личная, потому что про искусство я очень люблю говорить. И люблю говорить, потому что я прошел через школу с художественным уклоном и через кучу предметов, которых не было у других детей. И я всегда повторяю, что это время было упущенных возможностей, потому что столько, сколько я слышал про художников, про картины, про вообще искусство в целом, наверное, не слушал никто из моих ровесников. И, к сожалению, для меня все это осталось скорее таким обязательным, нежели тем, что я очень сильно любил. И с тех пор я ищу такую, как сказал в предыдущем часе Гриша Тарасевич, вакцину от того, от навязывания искусства, и ищу способы и общаюсь с людьми о том, как можно все-таки его преподавать интересно. И вот наш сегодняшний гость, мы как раз об этом и поговорим. У нас в гостях преподаватель Московского гуманитарного университета, лектор образовательного проекта Level One, кандидат культурологии Ольга Хлопонина. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ольга, вы знаете, я вот как раз все-таки о личной боли с вами поговорю, потому что очень-очень долго я как-то вот переживал внутри себя, что не получилось у меня с искусством так, как я хотел, что я действительно не ходил даже в музеи года, наверное, полтора или два после окончания школы, и многие вопросы у меня так и остались незакрытыми. Я хочу попробовать с вашей помощью сегодня их закрыть. Они часто будут, может быть, глупыми, может быть, даже теми вопросами, которые люди стесняются задавать, но я очень хочу сегодня вас об этом спросить. Вот так. Для начала я хотел бы вот один момент такой для себя прояснить. Мне кажется, этот вопрос возникает часто у людей в музеях, особенно современного искусства, когда они ходят от одной работы к другой, поглядывают друг на друга так неуверенно и стесняются спросить, вот кто решил, что это гениально, а вот это нет, например. Вот кто решил, что одно произведение искусства гениально, а вот это, например, нет.
Смотря о каком периоде мы говорим, то есть до наступления эпохи вот того самого пресловутого постмодернизма, перелома, смены всех критериев, слома критериев, у нас была категория экспертов, у нас были люди, которые точно знали, что такое искусство. Художнику объясняли, что такое искусство в Академии художеств, как правило, нигде больше, ну или в ее ответвлениях. А рядовому зрителю, вот если бы мы с вами хотели ознакомиться с искусством, мы знали, куда нам идти, в музей или в галерею. И мы знали, что там сидят эксперты, которые всю жизнь этим занимаются, и они нам расскажут, что вот это искусство, а вот это не искусство. Но где-то в начале 20 века вот как раз произошел слом, затеял все это. Ну, началось все, конечно, с импрессионистов, это понятно, они там всю эту кашу заварили. Ну, вопрос ребром, конечно, поставил Марсель Дюшан, посмеявшись над теми самыми экспертами, притащив вот этот самый писсуар, да, и который соответствовал формальным критериям, но вот в какой момент, где искусство, где не искусство. Вот он поставил этот вопрос, ответ на который однозначно вот до сих пор нет, на самом деле. Да? То есть вот экспертного нету. Здесь я бы ответила на этот вопрос так. Если за чем-то стоит художественный образ, то есть если это метафорическое, художественное, образное отражение какой-либо идеи, какого-либо переживания, то есть если, грубо говоря, это произведение шире и больше, чем его такое вот материальное воплощение, то, на мой взгляд, это искусство. Вне зависимости от того, нравится оно нам с вами или нет. Мне тоже не все нравится. Но если я вижу, что за этим образ, мне кажется, что это искусство. Да, человек так видит.
Да, это просто вот мой вопрос был связан, помните, замечательная сцена из не менее замечательного фильма «1+1», где человек, который ухаживает за главным героем, он нарисовал картину просто от балды, вот так вот краску накидав, ее за очень большие деньги продают. Вот это, конечно,
тот момент. Да, потому что она оказалась похожа на сайт Вомбли, если я не ошибаюсь.
Да, да.
На ее вот эти почеркушки. Да, да. Совершенно верно. И нельзя сбрасывать со счетов совершенно прекрасный фильм Бэнкси, спродюсированный «Выход через сувенирную лавку».
Да,
мне кажется,
конечно.
Любому человеку, который хочет, да, поговорить о современном искусстве, надо начинать просто с него.
Абсолютно всем рекомендую, да. Двумя руками поддерживаю.
Да, совместная фильм. Рекомендация, правда?
Да, да, абсолютно, да. «Выход через сувенирную лавку» — это обязательно посмотреть нужно всем. Хорошо. Ольга, а вот вопрос еще тоже из серии глупых вопросов, стыдных вопросов.
Нет глупых вопросов.
Отлично. Тем более, двигаемся, да. Вот если человек не понимает искусство, это значит, что он глупый?
Ни в коем случае. он может, ну, на каком уровне его не понимать. Например, условно, я, ну, к своему стыду, довольно далека от классической музыки. И мне нужна определенная наслушанность. То есть, если я, например, попаду на концерт Мацуева, скорее всего, мне понравится, потому что он...
Виртуозно играет, да?
Да, для того, чтобы мне это все понравилось. А если мне посчастливится, я попаду на концерт Евгения Кисина, скажем, то, возможно, я пойму не все, потому что у меня нету этого уровня наслушанности. И я это признаю. Или как вот, ну, например, помните, по-моему, Курта Венегута было, да, как разбираться в искусстве? Посмотри 10 тысяч картин, и будешь разбираться. Так тоже можно. Можно погрузиться в историю искусства, в контексты, в биографию личности и все прочее. То есть с этой стороны можно зайти. А можно просто ходить по музею или по галерее и смотреть, что заговорит с вами на вашем языке. И это тоже магия искусства. Потому что окончательный смысл все-таки найти своего зрителя, найти своего читателя, слушателя.
Да, и вот мне кажется, здесь самое важное это как говорить, потому что, конечно, самая удручающая картина, когда по музею ходят так грустно, дети так вот, как будто их ведут на заклание просто, они расстроенные такие идут, понурые, как и вслед за учительницей, которая рассказывает так вдохновенно, а вот они слушают и не очень понимают, на самом деле, что интересного в этой картине, например.
Ну, вообще, дети, на самом деле, очень хорошо чувствуют искусство, потому что дети, они, ну, грубовато, может быть, звучит, то есть мы все-таки люди, так сказать, наследники западной культуры, прежде всего, последствия античности, системы образования, мы мыслим категориями. Вот это вот логическое мышление, словесное мышление, вербальное мышление, оно, как бы, ну, портит, скажем так, всех нас, взрослых людей. А вот дети, точно так же, как психи, гении и, да, прочие немножко пограничные люди, они мыслят образами. И они могут себе позволить мыслить образами. Поэтому дети очень часто схватывают очень быстро то, что взрослым недоступно. Они пытаются за этим найти словесное обоснование, а оно не всегда есть.
Угу. А вот, кстати, продолжая опять же тему, я как-то общался с Анной Веленской, довольно уже популярным музыковедом, и она рассказывала мне про классику, как понемножку ее так вот оставлять в умах детей путем того, что ты даешь им ручку-бумажку и просишь их порисовать под какую-то композицию, под какую-то симфонию, может быть. А вот вообще, в принципе, на ваш взгляд, вот какие-то такие же работающие способы, как можно как-то вот войти в искусство так, чтобы потом у тебя не было аллергии? Какие они могут быть?
Ну, мне кажется, что, во-первых, в искусство не надо входить наскоком. То есть это все-таки, ну, в каком-то смысле, вещь, которая должна присутствовать в жизни постоянно. То есть не нужно к нему готовиться, как к экзамену. Вот мне нужно овладеть историей искусства и быстро-быстро пытаться все это усвоить. Оно должно окружать нас в жизни. То есть нужно вот точно так же слушать музыку. И в конце концов вы начнете различать эти оттенки, нюансы. Как с зеленым чаем, да, он никому с первого раза не нравится.
А потом... О, да, да.
Да, да, или там с вином.
Или кофе.
Или кофе, да, то есть какие-то такие вещи, которые начинаешь различать эти нюансы. Точно так же искусство, оно все-таки, ну, должно доставлять удовольствие заходить, потому что дело в том, что искусство это ведь, наравне с наукой и религией, все то, что в начальном, так сказать, этапе сводилось к мифологическому синкретическому комплексу первобытного человека, а потом разделилось вот на эти три таких крупных направления, это средство освоения человеком мира, понимания мира, выстраивания каких-то взаимосвязей, да, то есть, ну, попытки примириться с ним. Вот мы это делаем с вами через религию, через науку, через искусство. То есть это средство освоения мира. Вот и надо постепенно осваивать. И вносить искусство в свою жизнь.
А почему же...
Искать свое.
А почему же мы тогда не понимаем искусство все-таки? Я вот пытаюсь понять, почему мы смотрим на что-то, и вот хоть убей, не понимаем, почему-то шедевр.
Ну, у нас еще бывает иллюзия того, что мы понимаем. Во-первых, это индивидуальное все-таки восприятие, потому что искусство – это всегда через медиатор. То есть мы, конечно, можем здесь обратиться к терминологии Гегеля с самоотчуждением абсолютного духа и всего прочего, но этот дух-то самоотчуждается через конкретную форму культуры и через конкретную руку мастера. А этот мастер-то он человек, правильно? То есть
да,
он,
да.
Что-то заходит, а что-то не заходит. Музыка какая-то вот нравится, какой-то музыкант говорит с вами на одном языке, а какой-то нет, вы не понимаете эту музыку, хоть убей, и все. И то же самое с искусством. Но другое дело, что тут нужно сочетать два подхода. Во-первых, нравится, не нравится, это одно, но он требует, опять же, насмотренности, потому что этот вот критерий нравится, не нравится, он будет возрастать по мере насмотренности. Ну и плюс изучение каких-то исторических основ и семиотики, прежде всего, которая нам говорит о том, что любое явление культуры – это искусство, да, и культура – это текст. То есть вот нам только кажется, что современное искусство мы не понимаем, потому что там вот те самые Черкушки, Сайт, Вомбли. А вот искусство Возрождения, нам все понятно, потому что там тетенька похожа на тетеньку, а дяденька на дядю. На самом деле, да, но ведь это иллюзия, потому что мы даже не понимаем, о чем они говорят, что они хотят сказать, какие-то нюансы. То есть вот эти знаки, символы, их тоже надо уметь читать. Это текст, это язык. То есть если нам вот показать на финском языке что-нибудь, мы же не поймем ничего, потому что мы не владеем кодом.
Да, да.
А мы выучим, будем понимать текст. И это то же самое. Это текст культуры, который требует кода. Семиотического, смыслового. Но это усилие.
Хотя, как человек, родившийся в Петербурге, вы знаете, я к своему ужасу уже немножко понимаю финский. Когда оказываюсь там уже как-то... А еще хуже, что финны уже понимают русский, поэтому...
Ну, у нас есть на эту тему, да, прекрасная визуальная кинематографическая составляющая.
Да.
Он же финн, да? Все мы немного финны, правда?
Это правда, да. Да, да, да.
Особенно на празднике.
Хорошо. Ольга, скажите мне, а вот можно ли быть образованным и не любить искусство?
Ну, образование, оно... Искусство очень широкая все-таки категория. Искусство-то разное. Ну, как вот не любить искусство? Оно же все-таки разное. Что-то свое-то всегда можно найти.
Ну да, хотя бы из музыки, да, по идее.
Из музыки, из кинематографа, из чего угодно. Просто образование, понимаете, оно позволяет глубже понять какие-то феномены. То есть вот, ну, например, я из своей практики могу сказать, что, ну... Про искусство понятно, я стараюсь ребятам рассказать и про социокультурную составляющую, и про биографию художника, которая иногда позволяет понять, иногда мешает, по-разному, но составить цельную картину. Но любые феномены современной жизни, вот с какой-то теорией иногда понять бывает интереснее, глубже. Вот, например, мы когда культурологию изучаем, я все с позиции культурологии рассматриваю.
Конечно, потому, да.
Что это и современная тенденция, которая нам говорит о том, что искусство, вот контекстная культурная составляющая, то есть культурология сегодня с искусствознанием очень тесно связана, поэтому можно здесь об этом говорить. Но вот в качестве примера могу сказать, что просто рассказать детям, например, теорию игры Хёйзинга, это практически бессмысленно современно, потому что она у них в одно ухо влетит, в другое вылетит. Они, это такая вот теория, да, которая им ничего не скажет. Но если мы разберем это на примере игры в кальмара,
о, да.
И если мы посмотрим здесь визуальные составляющие кинематографа, как именно через искусство кино решаются какие-то метафорические вещи через свет, и плюс привлечем к этому теорию, детям становится намного интереснее все это смотреть. То же самое с искусством, с любым. Сейчас все связано, мы же в синергетическое время живем, да? У нас все искусства обратно,
да.
Начинаются все науки слипаться, соединяться.
То есть нужно найти просто свое искусство, которое вызывает у тебя идентификацию.
Идентификация, но для этого, опять же, мы с вами возвращаемся, нужно смотреть. То есть если вы видели три картины, и вам показали по какому-то стечению обстоятельств, например, только Малевича или только того же Рафаэля, ну, вы можете вполне сказать, что мне это не нравится, где я и где вот это вот. А если вы посмотрели вот те самые по Ванигуту 10 тысяч картин, еще больше, то вы найдете что-то свое.
Так, хорошо. А вы знаете, я вот вас еще не предупреждал, у нас просто финальная программа в этом году, поэтому мы подводим некие итоги, какие-то цели, может быть, на будущее ставим. И мне очень интересно спрашивать не только про какие-то глобальные итоги, то есть то, что, на ваш взгляд, случилось важного, но еще какие-то ваши личные итоги. Вот поэтому хочу вас спросить про глобальные, и про личные. Давайте с глобальных начнем, из того, что происходило в мире, и вы считаете, что это важное, прям настоящее важное событие.
А, ну, вы знаете, вообще все важно, мне кажется. Я же культуролог, я оцеливаю все.
Как вы хитро отвечаете.
Да, потому что, конечно, мы можем взять любой феномен и посмотреть, почему это так произошло. Это вот анализ такой. То есть это не просто так. Ну, все сейчас, конечно, разговоры крутятся вокруг пандемии, вокруг всего вот этого, но мне уже немножко надоело разговаривать, правда?
Да,
Не хочется ее ставить во главу угла впечатлений. А так, ну вот мне даже трудно сказать, потому что я обычно переполнена впечатлениями, идеями, мне в принципе интересно жить.
Ну, мне кажется, даже когда есть некая передозировка впечатлений, все равно что-то одно, может быть, не одно даже, а несколько событий выделяются.
Несколько событий таких. Ну, вот трудно даже сказать. Мне кажется, их столько много, что как-то вот даже...
Хорошо, тогда можем про личное. Про личное.
Про личное, про личное.
Что-то, что мы можем в эфире выдать.
Вот так вот, да? Ну, опять же, даже не знаю. Ну, как-то вот мне не хочется все сводить к нескольким каким-то вещам. Мне кажется, в принципе, все интересно. То есть вы мне немножко суете тему, да, вот чтобы я сконцентрируюсь.
Ну, смотрите, я сейчас думал, пока ехал на эфир, думал, что же для меня лично вот случилось такого важного. Я понимаю, что, наверное, это то, на что я потратил больше всего сил. И в этом году, в прошедшем, уже в уходящем году, я больше всего сил потратил на фильм про школьную травлю, про буллинг. Причем и моральных, и вообще самых разных сил, потому что там и моя личная история. Я встречался с одноклассниками, со своим классным руководителем 18 лет спустя, после окончания школы. Такая у нас была рандеву такое случилось. И я подумал, что для меня, наверное, вот выход в наступающем году этого фильма, это будет такое самое важное событие, потому что больше всего времени и сил ушло. Вот наверняка у вас тоже на что-то ушло больше всего времени и сил, и вот это как-то такое, ну, что-то такое по-настоящему галочка такая маленькая, да, что-то по-настоящему важное для вас.
Ну, больше всего времени и сил у меня, конечно, уходит на мои непосредственные занятия, то есть на подготовку лекций, на общение с студентами, и это, на самом деле, настолько интересно, вот почему я говорю об этой полноте, потому что вот буквально каждый семинар подкидывает какие-то идеи, какие-то моменты, вот эти тонны книг, которыми я вкладываюсь, потому что это интересно и тут, и тут, и там. То есть я, знаете, мне трудно подвести итог, потому что я вот в терминологии, наверное, Ницше нахожусь в стадии верблюда. Я вот накапливаю это знание. У меня еще нет такой вот тенденции с высоты какого-то, с какой-то мудрости его рассказывать особенно. Я вот, кстати, верблюда накапливаю, и мне это очень интересно.
Так, хорошо, раз у вас, я уловил такое слово про планы что-то, поэтому спрошу вас про книги, которые вы собираетесь прочесть в наступающем году.
Ой, у меня целая тут просто толпа книг, очень много их, прям вот стопки.
Ну, что-нибудь, знаете, такой любимый вопрос кинокритику, что-нибудь, что можно посмотреть вечером? Вот также я хочу у вас спросить, что из вашего списка я могу выцепить для себя или, может быть, даже для слушателей?
Так, из моего списка что вы можете выцепить для себя? Ну, вот вышли замечательные книги про искусство, если уж мы с вами с этой темы
начали,
да?
Да, конечно.
То есть, да, замечательные совершенно работы. Ну, они есть и в подкастах, кстати, для современного поколения, которым трудно читать толстые книги. Все, что касается вот страдающего средневековья, иконографического беспредела. Потом у меня лежат целая стопка книг Михаила Германа, который посвящает как раз свои исследования конкретным явлениям культуры, там парижская школа, авангард, модерн и так далее. Вот. Плюс меня очень интересует женская тема. Вот у меня лежит книга «Меценатки и предпринимательницы» про то, что в русской культуре они прекрасно были себе, и вовсе не была женщина такой уж прям забитой, и бизнес делали, и купчихами были, управляли поместьями, имениями. Такая, и это тоже очень интересный такой момент.
Остросоциальная тема, да.
Да, да, она интересная. Поэтому вот такого рода, как правило, у меня книги лежат.
Вот. Супер, супер. Угу. Спасибо вам большое и за то, что мы подвели непростые итоги, как-то попытались, по крайней мере, это сделать, и за советы, и вообще за то, что у вас даже при обилии впечатлений нет до сих пор передозировки ими. Это, мне кажется, очень важная составляющая работы.
Ну, может быть, единственное, мы с вами, если уж мы заканчиваем, давайте, может быть, как-то сформулируем, зачем нам вообще изучать искусство.
Давайте, у нас буквально минута, да.
Да, нам надо закруглить. Во-первых, искусство нам помогает формировать образное и креативное мышление, а это то, что будет востребовано в будущем. Все остальное, как правило, заменит машина. Да? Человек единственное, что может противопоставить, креативность свою. Вот искусство помогает это делать. Искусство добавляет широкий кругозор. Оно заставляет нас изучать историю, проводить взаимосвязи, личные какие-то моменты. Все, что расширяет кругозор, в будущем позволит быстро переобуться в воздухе. Потому что какие будут профессии, мы не знаем даже через год,
абсолютно,
через два.
Абсолютно, да.
А это поможет. Да? Вот культурология искусства, изучайте, погружайтесь. Это и в удовольствие, и это поможет нам быть конкурентоспособными в будущем.
Супер. Вот очень, очень емко и лаконично. Лапидарно, как я бы сказал бы. Спасибо вам большое, Ольга.
Спасибо вам. Всего доброго.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.